Сотрудник лаборатории Юрий Юрьевич, которого звали Ю-квадрат, сказал, когда Аникеев вышел: «Сережа, никак ты разозлился? Бессмыслица! Аникеев хамит, как птица летает. Он хочет превратить меня в робота. Милый мой!» Еще Маяковский заметил: «Все мы немножко роботы. Посмотрим, кто кого». Он ненавидел Аникеева. Зажимщик, Аракчеев, солдафон. Слово «дурак» жгло его. Посмотрим, кто дурак. Втайне он вызвал Аникеева на поединок, но тут же струсил. Слишком безошибочной всегда оказывалась интуиция Аникеева. Но раз, стронувшись, лавина разрасталась. Послушно выполняя все указания, он молча спорил, выискивал слабые места, он превращался в беспощадного врага собственной работы. Он оставался в лаборатории на вечер, приходил в 6 утра и садился за счетную машину. Но что-то ему не нравилось. Вероятно, где-то в спешке он слишком упростил условия. В решении не хватало стройности. Ему хотелось сразить Аникеева, покорить его. Крылов свернул на набережную. Голова одурела от папирос и бесконечных цифр. Пропади все пропадом. В конце концов, он кое-как доказал то, что хотел. Красота, стройность — это уже от лукавого. У Петровского сквера перед мотоциклом сидела на корточках девушка. «Эй!» — крикнула она. «Помогите мне, пожалуйста!» Крылов подошел, помог снять покрышку. «Не уходите», — сказала девушка. «А то мне без вас не надеть». Крылов прислонился к парапету. Набережная была пустынна, маленькая желтая луна затерялась среди фонарей. Девушка клеила порванную камеру. Кожаные штаны и шлем придавали мужскую размашистость ее крепкой фигуре. «Чего бродите по ночам?» — спросила она. «Вы что, лунатик или беспризорный?»
«Лунатик.
Модная специальность, особенно в марте». Крылов недоверчиво огляделся. Отовсюду сочилась вода, город был мокрый, капало с крыш, трубили водосточные трубы, сипели люки. На выщербленных парапетах блестели лунные лужицы. Лед на Неве истоньшал. Был действительно конец марта. Женщины всегда в курсе подобных вещей. Девушка поднялась, вытерла руки. «Могу закинуть вас домой». Они мчались по спящим улицам, разбрызгивая лужи. Мотоцикл стрелял оглушающе. Крылов крепко держался за скобу. Девушка пригибала голову, и тогда в лицо Крылову с размаху ударял влажный воздух. Во всю длину проспекта горели, меняясь, высокие огни светофоров. Машин не было, а огни вспыхивали. Желтые, зеленые, красные. Жиденькой черноты неба поднималось все выше и выше над землей, поднимая с собой звезды и луну. Она резко затормозила у его дома, и Крылов ткнулся лицом в ее плечо. «Лихо! Напугались!» Он что-то промычал. «О чем вы думаете?» Расцвело на крепком скуластом лице, Крылов увидел блестящие, как будто тоже мокрые, развеселые глаза. «Вычислял, сколько человек мы разбудили в городе. Сколько?» «Примерно 70 тысяч». «Здорово! А кто вы такой?» «Физик». Она с сомнением осмотрела его драный плащ и посинелый нос. «Допустим, значит, 70 тысяч». Она, улыбаясь, уселась на мотоцикл. «Физик, вы мне понравились, потому что не лапали. Я не выношу, когда меня на мотоцикле начинают лапать». Он невольно уставился на ее острые груди под курткой и покраснел. «Спасибо за помощь». Глаза ее беспрестанно улыбались. Но как бы поверх этой неудержимой улыбки, она улыбнулась еще одной улыбкой ему, для него. Воодушевясь, Крылов сдвинул шляпу на ухо, взял девушку за плечо в соответствии с лучшими традициями тулинской компании. «Мадемуазель, вы прелестны. Как насчет субботы? Молодой ученый на весь вечер в вашем распоряжении. Давайте телефончик». Словом, что-то в этом роде. Сперва она выпучила глаза, потом прыснула, и он немедленно почувствовал себя идиотом. «Нет, серьезно, Может быть, мы встретимся? — жалким голосом повторил он. — Ну вот, начинается. Всегда одно и то же. Послушайте, милый физик, это уже не интересно. Она стрельнула мотоциклом и укатила в туманную тишину улиц. Единственное, что осталось от нее, черные цифры на желтой жестянке. 52-67, уныло повторял он, снимая забрызганные до колен брюки и укладываясь на свою узкую кушетку. Учинив тщательную проверку своим расчетам, он показал, что поправка, которой пренебрегал Аникеев, меняет на 40% результаты измерений. Он обвел эти 40% роскошной рамкой, под которой нарисовал герб в виде кукиша на фоне приборов, пронзенных вечным пером. До начала работы оставался час. Подложив под голову справочник, он заснул на столе Аникеева безмятежным сном победителя. Неизвестно почему, в это утро Аникеев явился раньше сотрудников. Как бы там ни было, Крылова разбудил его рыкающий смешок. Аникеев стоял над ним, и в руках его была тетрадь с расчетами. Крылов не вскочил, не смутился, не стал извиняться. Протерев глаза, он скромно потупился в ожидании похвал, общего ликования и сконфуженных признаний Аникеева. «Следовало быть великодушным. Кто из нас не ошибался?» — скажет он Аникееву. «Не будем вспоминать прошлое. Ошибки великих людей должны быть достойны их деяний». Дочитав тетрадь, Аникеев громко высморкался и сказал: «Доказали». «Кто из нас? Помолчите». «Мне такие прыткие лаборанты не нужны. Можете отправляться». «Куда отправляться?» «А куда угодно». Он швырнул тетрадь и ушел, не взглянув на Крылова. «Все равно вы учтете мою поправку!» — крикнул ему вдогонку Крылов. Подобно остальным мученикам науки, он готов был взойти на костер. Собирая свои бумаги, очищая ящик, он придумал последнюю фразу, которую следовало бы записать в лабораторный дневник. Если бы не Гоголь, его устроило бы: «Чему смеетесь? Над собой смеетесь». Через час вернулся Аникеев, не глядя на Крылова, пробурчал, что по распоряжению директора Крылова назначают научным сотрудником и дают самостоятельную тему. Ошеломленный Крылов, ни слова не говоря, пошел оформляться, но с полдороги вернулся к Аникееву. «Наверное, это вы меня рекомендовали?» «Как бы не так», — сказал Аникеев, — «нашли благодетеля». «Конечно, вы. Спасибо. Знаете, я...» «Послушайте, Крылов, подберите ваши слюни и заткнитесь». «Я боюсь брать самостоятельную тему». «Боитесь? Тогда двигайте в счетоводы. Но, может быть, из вас что-то получится». «Почему?» «Ну, хотя бы потому, что мне вас ничему не удалось научить». «Для меня главное — ничему не научить. Если это выходит, значит, из человека может что-то получиться». В связи с этим событием Крылов явился к Тулину с бутылкой коньяку. Ее хватило на 5 тостов. Для 6-го они, обшарив шкафчики, вылокали остатки из липких бутылок ликера и тогда со спокойной совестью отправились в ближайшую шашлычную. Тулин заказал шашлык по-карски и соответствующим образом подмигнул обоими глазами Остапычу, после чего Остапыч принес к шашлыку 2 раскупоренные бутылки крюшона и тоже подмигнул. Крюшон был прекрасен. Они крякали и закусывали крюшон грибами, луком, и Крылов постепенно перестал сомневаться в своей способности вести самостоятельную тему. «Ты становишься человекоподобным», — сказал Тулин. «Я тебя давно учил. Начинай высшую нервную деятельность. Теперь ты вышел на орбиту и дуй. Нельзя терять ни минуты. Давай выпьем. И чтобы поставить себе цель, у тебя есть цель? Ну, чего ты хочешь?» «Я хочу. Я хочу того, чего я хочу».
«Точно. Это формула. Я сам себе хозяин. Я взрослый. Кончена молодость.
Но ты мне скажи, Олег, а почему меня тянет на теорию? Все-таки теоретики... они рулевые. Болтуны они, твои теоретики. Что они могут перед экспериментом? Может, ты Нильс Бор? Или Ландау? То-то.
Или быть всем, или идти на административную работу. А в эксперименте, знаешь, можно такую птицу за хвост ухватить. Теоретиков много.
Эх, Серега, мы, брат, со своим шефом накануне такого...
Тьфу-тьфу-тьфу.
Открыть можно такое явление. Мы люди дела, нам подавай живое дело, чтобы видеть глазами, руками щупать. Вот оно, тут. Пусть там схоласты рассуждают.
Ну и пусть они рассуждают. А мы чернорабочие, мы базис.
Мы измерим градиент. И будь здоров, и не кашляй. Вся теория вверх тормашками.
А Никеев гений и Дан гений.
А Капица нет, по-твоему?
Капица, брат, еще больше гений.
А ты, Олежка, наверное, тоже будешь гением.
Гении устарели.
Гений в науке все равно, что парусники во флоте. Романтика прошлого. Сейчас наваливаются скопом и решают любую проблему. Коллективное творчество. Вот тебе и есть гений. Мой шеф почти гений. А что без нас? Единица. Пусть я ноль, я согласен. По сравнению с ним я ноль. Но я тот ноль, который делает единицу десяткой.
И я ноль.
Я убеждаю, что квантовая механика зашла в тупик.
Почему?
Вот сидит красноносый спекулянт. Пусть он нам объяснит. Де Бройль не ребенок. Если он герцог, то что же, значит, нечего с ним считаться? Нет, Серега, пусть он герцог, но квантовая механика она не способна.
Крылов был согласен, и они вдвоем без особого труда разгромили квантовую механику, затем навели порядок среди элементарных частиц, но чтобы окончательно оконфузить всю школу Нильса Бора, им пришлось заказать еще бутылку, которую Остапыч доставил им уже внутрь атомного ядра. Они распили ее строго квантованными порциями, и тогда им, наконец, удалось раздробить электрон. К тому времени Тулин уже стал академиком и лауреатом, а Крылов защитил докторскую. Тулин выступил оппонентом, Крылов устроил банкет, они позвали всех своих знакомых девушек. Они обсуждали музыку Шостаковича, утерянные секреты фейерверков, радиоактивность крабов, женские достоинства Екатерины II и способы лечения рака. Выслушав рассказ Крылова о девушке на мотоцикле, Тулин решил, что они обязаны во что бы то ни стало разыскать ее, и потащил Крылова в отделение милиции. Когда их оттуда выставили, они отправились в ГАИ, и Тулин вдохновенно описал потрясенным инспекторам, как его друга, у него на глазах переехала девушка на мотоцикле 5267. Она не просто переехала, она ездила по распластанному Крылову взад-вперед, и при этом кричала, что никакая инспекция ей не страшна. Он клялся и божился, все это святая правда, готов был подписать любые протоколы, показывал на Крылова, кроткого и беспомощного. И вконец поразил инспекторов, сообщив им о том, что они с Крыловым находятся накануне величайшего открытия физики.
«Выпили?»
«Да».
«Они вынуждены были выпить, чтобы как-то прийти в себя после катастрофы».
Со слезами на глазах он снова начинал описывать нападение мотоцикла 5267, приводя ужасающие подробности. Их привели в отделение, сняли показания, но когда дело дошло до адреса, то Тулин никак не мог вспомнить улицу, на которой он живет. Он позвонил профессору Чистякову, чтобы узнать свой адрес. Потом Чистяков о чем-то говорил с дежурным инспектором, но это уже было неинтересно, так как Тулин и Крылов выясняли, что Аникеев... более великий ученый, чем Чистяков, ибо Аникеев носит подтяжки. Следующие три часа они провели в обществе трех пьяных шоферов и одного лихого карманника, который никогда не читал Фрейда. Они отлично поговорили с ним о гипнозе и снах, но некоторые положения доказать не удалось, потому что их повели к дежурному знакомить с владелицей мотоцикла 5267. Ее звали Лена, Елена Николаевна Бельская. Дальнейшие события заняли не более пяти минут. Гражданин Крылов, глядя в желтые от бешенства глаза гражданки Бельской, Со вздохом признался, что никаких телесных повреждений он не получил. И все его показания были вызваны желанием увидеть гражданку Бельскую. Каковой никаких претензий он не имеет. Гражданка Бельская сперва потребовала передать дело на гражданина Крылова в суд, считая достаточным 3 года исправительно-трудовых работ, но вскоре уменьшила срок до 15 суток. Гражданин Тулин и вышеуказанный Крылов были оштрафованы на 50 рублей каждый. Кроме того, учитывая состояние опьянения и отсутствие денег и документов, гражданин Крылов был задержан в дежурной камере для выяснения личности. Утром Крылов вышел на улицу, содрогаясь от головной боли. У подъезда на мотоцикле сидела гражданка Бельская и улыбалась. «Эй вы! Задрипанный Дон Жуан!» — сказала она. «Давайте я вас подвезу!» Она привезла его домой, напоила крепким чаем и при этом так улыбалась, что он полетел в институт, задевая прохожих белоснежными крыльями. Ему дали проверить распределение объемных зарядов. Ему передали целую установку. Ему дали собственный стол, собственный шкаф. Он сидел на высоком табурете, окруженный приборами. Включал, выключал, настраивал. Сам себе хозяин, кум королю. Что еще нужно для счастья? Говорят, времена ученых-одиночек прошли. Ничего подобного. Он работал один, не чувствуя никакого одиночества. Он обсуждал свои проблемы с Лангмюром, Нильсом Бором, Штарком и еще 20 причастных к его работе стариков. Подобралась отличная компания спорщиков и советчиков. Правда, чем дальше, тем чаще они разводили руками и отмалчивались. После первых измерений ему показалось, что картина распределения получится слишком грубой. Он решил уточнить методику. Перебрал несколько сортов нити подвески. Поставил сверхчувствительный гальванометр. Затем ему пришло в голову автоматически стабилизировать температуру прибора, учесть искажающее влияние трансформатора. «Почему вы не учитываете полярных сияний?» «Заряды кота у сторожихи?» — спросил его Аникеев. «Вы больны. Болезнь называется «не могу остановиться». Научите себя ограничивать. Получили примерную величину и двигайте дальше. Искать истину в последней инстанции — зряшный труд. И существует ли она, эта последняя инстанция?» Не будь Аникеева, он бы совсем запутался. Чего стоила ему одна лишь битва с компенсатором? Они не поладили с первой минуты, Крылов и компенсатор. Издеваясь над всеми законами, компенсатор показывал, что ему вздумается. Крылов наклонял его, менял лампы, свирепея тыкал карандашом в подвеску, пока компенсатор не взбесился. Они возненавидели друг друга. Теперь компенсатор назло показывал все наоборот. Крылов разобрал его до винтика, снова собрал. Тогда компенсатор пустился на подлость. Он прикидывался исправным, но в разгар измерений показывал не весь что, путая все данные. Пришел Аникеев, ни слова не говоря, примерился, хряснул панель своим кулачищем так, что компенсатор сразу присмирел и заработал, как будто ничего не было. Аникеев одолжил импульсивный генератор. Аникеев помог найти одну из 40 возможных причин погрешностей. Словно вынюхивая, Аникеев водил по шкалам висячим носом, и его лицо с большой обезьяньей челюстью казалось Крылову воплощением доброты и братства. Крылов завидовал ему мучительно, стыдно. Чтобы стать маломальски приличным экспериментатором, ему не хватало терпения возиться с приборами, характера для войны с механизмом. Умение хитрить с начальством, ладить со стеклодувом, недоверие к справочникам, юмора, фантазии, мягкости, твердости, смелости, осторожности. Постепенно выяснялось, что он не умеет работать с вакуумом, ругаться, переводить с итальянского, составлять библиографию. Хуже всего было то, что в институте все от него чего-то ждали. Его стычки с Аникеевым назначения были приняты как свидетельство необычного характера. Его робость считали скромностью, замкнутость, сосредоточенностью и даже неумелость оценивали как свежесть ума. Он чувствовал себя авантюристом, шарлатаном, обманщиком, которого в любую минуту могут разоблачить. Особенно страшен был для него Данкевич. Он старался не попадаться ему на глаза,
и семинары, на которых выступал Данкевич, подслушивал из хранилища. Те, кто хотел работать у Данкевича, должны были сдать минимум, так называемый дан-минимум или дань-минимум. Комплекс задач и вопросов, придуманных самим Данкевичем. Никаких официальных званий или дипломов за сдачу минимума не полагалось. Не выставлялось отметок, ничего нигде не отмечалось, и тем не менее каждый электрофизик считал честью выдержать этот добровольный экзамен. Данкевичу было все равно, кто перед ним, доктор наук или молодой инженер. Никому никаких льгот. Такое отношение многим маститам не нравилось, но Данкевич не обращал на это внимания. Молодежь обожала его. Вечно за ним таскался хвост поклонников, подхватывая на лету его замечания, изречения. На семинарах ему принадлежало решающее слово, не по старшинству, а в силу его редчайшей способности предельно упрощать любую запутанную проблему. И так как эта простейшая модель или идея возникала перед ним раньше, чем перед другими, то если посреди доклада он говорил «мура», все знали, что ничего не получится. В чем секрет таланта Данкевича? Были математики способнее его, были физики, которые знали больше, чем он. А Аникеев отвечал на это с улыбочкой. «Очень просто. Дан видит все немножко иначе, чем мы. Вот и вся хитрость». Город, как все большие города, не был оборудован для любви. Повсюду ходили люди, повсюду дул холодный ветер, сады стояли закрытыми. На мягких от сырости бульварных скамейках сидели старики и няньки. В комнату Крылова сквозь фанерную перегородку доносилось каждое слово, каждый шорох. Из века в век он и она искали уединения и приюта и не находили. Им приходилось удаляться на Луну, на самое дальнее созвездие, или, когда удавалось купить билеты, в кино. Там темнота укрывала их от всего мира. Там не было ни лиц, ни глаз, только сплетенные пальцы. Потертая беличья шубка почти не грела. Лена выглядела грустной, усталой, совсем не похожей на ту, с которой он познакомился. Она была ниже его на полголовы, ему хотелось согреть ее, взять на руки. Они садились в последний ряд, грызли вафли и болтали всякую ерунду. Не будь между ними глупого подлокотника, они чувствовали бы себя совершенно отлично. Не надо было стараться умничать, он говорил, что вздумается, и мог вести себя свободно. И все же он не решался взять ее маленькую шершавую руку, прижать к щеке, и эта робость была особенно приятна. На экране страдали, произносили какие-то красивые слова, вздыхали. Лена тихонько посмеивалась. «Дребедень!» И сразу картина превращалась в пародию. Но бывало и так, что Лена усаживала его на место героя в автомобиль. И они неслись по горным дорогам к морю, не обращая внимания на злодея-помещика, оставались вдвоем в охотничьем домике, уписывая огромные окорока перед камином. «Хочу есть», — заявляла Лена. Крылов предлагал пойти в ресторан. «Послушайте, физик», — говорила она, — «не пижоньте, вам это не идет». Они покупали горячие пирожки и съедали их тут же в гастрономе, запивая томатным соком. Крылов провожал ее домой. Небо было полно звезд. Ему пришла в голову странная мысль. Он преподнес ее Лене, как преподносит цветок. Никогда раньше он не раздумывал о подобных вещах. Не правда ли интересно, что мы видим Вселенную не такой, какая она есть, а молодой, какая она была много лет назад? Может быть, этих звезд уже давно нет? Нас окружает прошлое, настоящее — это только мы. А если с дальних планет смотрят на нас, то и они нас не видят. Они могут видеть Октябрьскую революцию, или как Пушкин едет на дуэль, какое-нибудь утро стрелецкой казни. Лена остановилась, поднялась на цыпочки, притянула его голову и поцеловала. Он невольно оглянулся на прохожих, но тотчас устыдился этого движения и сам поцеловал ее в солоноватые, пахнущие томатным соком губы. «Я бы пригласила тебя к себе», — сказала она, спокойно перейдя на «ты». «Но, понимаешь, мамаша, сестренки — не та обстановочка».